Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать послание Павла в Рим. И сегодня мы будем изучать четвертую главу этого послания. Прежде чем начать, я хочу напомнить одну важную деталь. Павел пишет свое послание именно римской общине. Когда мы читаем, мы не очень обращая внимание зачастую на то, что эти письма называются послание римлянам, послание коринфянам, послание ефесянам и так далее. То есть Павел пишет вполне конкретным людям в конкретной общине, зачастую с конкретными проблемами. И кроме того, Павел пишет в конкретную эпоху. В эпоху, когда он сам, фарисей, общается с христианами, и не только он, но, видимо, и другие учителя захаживают в римскую общину, и сами римляне ездят в Иерусалим, зачастую учиться, слышать и слышат много разных мнений, есть очень много разных книг, разных бродячих учителей, и Павел, разумеется, считает нужным противостоять различным мнениям, различным учениям, от которых он хочет римскую церковь защитить, от которой он хочет римлян избавить. И это частью содержания писем Павла. Апология его учения и, соответственно, спор с теми, кто проводит другие учения. До этого момента Павел рассказывал о том, есть ли преимущество иудея, в чем эти преимущества заключаются, и в чем хорошо быть иудеем, и когда это не помогает. Сейчас Павел говорит, начинает другую тему о праведности и о раскаянии, о делах закона и о раскаянии, и пытается объяснить римлянам, что, по сути, для них не все еще потеряно. И он начинает с самого известного персонажа Библии, наверное, на тот момент, потому что Новый Завет еще не создался, не сформировался. Павел начинает с отца предтечи всей еврейской истории, с Авраама. Напомним, что Авраам, хотя он, конечно, в представлении не нуждается, Авраам большую часть своей жизни прожил среди язычников, прожил среди людей, не только неверующих, но инаковерующих, теми, кто поклонялся идолам и так далее. Но Авраам признан праведным человеком, назван другом Божьим, и он, конечно, хороший пример примести его в назидание римлянам. Итак, с чего начинает Павел 4 главу? В первом стихе Павел говорит так, что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти? То есть плотскими ли телами Авраам получил, можем ли мы найти состояние Авраама, если перевести дословно, можем ли мы найти состояние Авраама, достигнуть состояния Авраама, будучи по плоти? Получим ли мы состояние Авраама, будучи по плоти? Это первый стих. Здесь слово «эурикеной», да? Мы помним, если кто-то хочет вспомнить, понять, что такое слово «эврикеной», вспомните Архимеда, который по преданию бегал в неглиже или совсем нагим по городу Сиракузы и кричал «Эврика! Я нашел!». И здесь Павел использует то же самое слово, можем ли мы найти, обрести состояние Авраама по плоти, какими-то плотскими делами. То есть, могу ли я какими-то своими действиями, может ли Иван, Джон или Марчелло своими какими-то действиями достигнуть состояния Авраама. Во втором стихе Павел говорит, если Авраам оправдался делами, он может чем-то гордиться, у него есть чем гордиться, но не перед Богом. Что это значит? Ну, представьте себе человека, который живет в какой-то стране, неважно какой, и он ни разу не нарушал закон. Всегда переходил улицу на зеленый свет, не воровал, платил налоги вовремя и так далее. Может ли он в лице государства этим гордиться? Даст ли ему государство за это награду? Вор, который воровал, грабитель, который грабил, насильник, который насиловал, они получают наказание и сидят в тюрьме. А что происходит с человеком, который не нарушал закон? Даст ли ему государство за это приз? Нет, разумеется, не даст. То есть просто не нарушение закона, не преступление не вменяется человеку в награду, не дает ему само по себе похвалы у Всевышнего. И в третьем стихе Павел объясняет, что говорит Писание. То есть Павел задает вопрос, как Писание отвечает на вопрос, как Авраам получил праведность, как Авраам стал праведным. И сам Павел отвечает на этот вопрос, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Дословно цитирую книгу Берешит, 15 главу. Авраам поверил в Богу, поверил во что? Во что поверил Авраам? Авраам был к тому времени уже старым человеком, и супруга его была стара. И не только это, но и земля, куда привел Всевышний Авраама из Ура Халдейского, вместо плодородной земли, в которой он жил, была бесплодной, мертвой землей. Авраам поверил, что Бог может произвести от него народы, что Бог может через эту пустынную землю его благословить. Еще никаких действий не было, наоборот. Именно эта вера, то, что он поверил, вменилась ему в праведность, и уже праведным он соблюдал законы и уставы Всевышнего, как об этом сам Всевышний и свидетельствует. То есть вера сама по себе не является плодом соблюдения заповедей, а является причиной соблюдения заповедей. Соответственно, и праведность не плод соблюдения заповедей, а причина соблюдения заповедей. Человек становится праведным не потому, что он начал что-то соблюдать. Наоборот, он начинает соблюдать заповеди, потому что становится праведным. Оправдание предшествует соблюдению. И дальше Павел объясняет в 4 стихе, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Праведник, когда он соблюдает заповеди, он получает за это награду. В каком смысле получает награду? Он стремится к святости, и сама святость является его наградой. Но это, скажем так, заслуженная награда праведника. Праведник потрудился и стяжал святость. А не делающему, стих 5, но верующему в того, кто оправдывает нечестивое, вера его вменяется в праведное. И, разумеется, не имеется в виду ситуация, когда я скажу, а я вообще не буду соблюдать заповеди Господа «не укради». Я не буду соблюдать заповедь Господа «не прелюбодействуй», не буду отдавать десятину, но Бог меня простит, и вот эту мою веру, что Он меня простит, я и получу как праведность. Речь идет о человеке, который отказался от своего неделания, который раскаялся в своих делах. Павел пишет эту историю не в вакууме. Мы начали с того, что послание Павла в Рим написано в определенном историческом контексте и в определенном богословском контексте, в контексте существовавших в то время богословских спорах. В трактате Брахот, в Талмуде содержится спор, он, конечно, спор более поздний. Почему мы приводим здесь Талмуд, если эта история более поздняя? Потому что, несмотря на то, что Талмуд записан поздно, и у нас нет сведений, или очень мало сведений о том, что происходило среди современников Павла, мы можем найти в Талмуде следы тех споров, отголоски тех споров, которые были тогда, и понять, что они были. В Талмуде приводится мнение Раби Йоханана. Раби Йоханан очень ранний раввин, и он говорит, что пророки и пророчества все, они проповедовали для Баличва, для тех, кто неверующий. То есть верующий человек не нуждается в наставлении, не нуждается в пророчествах, то есть, простите, праведный человек не нуждается в пророчествах. Все, кто пророчествовал, все пророки были посланы к злодеям, к неверующим, а верующий человек, праведник, он в пророках не нуждается, и то, что с ним происходит, даже глаз не видел. Рабби Йоханан говорит, что все вот эти вот неверующие, все вот эти вот людишки, так сказать, народец грешный, простолюдины, несведущие в законы, проклятые они, как это мы видим в Новом Завете написано, все эти люди именно нужны пророки, они нуждаются во врачевании и так далее. То есть Рабби Йоханан довольно-таки пренебрежительно смотрит на Баалей Тшува в сравнении с праведником. Не, он не пренебрегает простолюдинами, но говорит, что праведник – это намного круче. С ним спорит Рабби Абаху из Твери, и он говорит, место, где стоят раскаявшиеся, даже совершенный праведник не может там стоять. Человек, который пробовал вкус сладких украденных вод, человек, который пробовал вкус греха и отказался от него и обратился ко Всевышнему, он сильнее, важнее и праведнее, чем тот человек, который с самого рождения жил в каких-то возвышенных мирах, и там он не знал вообще, что такое грех. А мы еще и помним, что по Павлу вообще нету праведников, все согрешили, то есть праведник или человек, который считает себя праведником, вообще живет, по мнению Павла, в обольщении. Этот спор между Рабби Йохананом и Рабби Абаху тоже имеет древние корни, и в трактате Йома, 86-й лист, мы читаем высказывание человека, который всю жизнь в Торе, был оппонентом Рабби Йоханана. Зовут этого человека Рейш Лакиш. И о нем мы еще поговорим сегодня. Рейш Лакиш говорит, приводится цитата из Рейш Лакиша, Рейш Лакиш сказал, что блажен раскаявшийся, на иврите Бааль Тшува, блажен раскаявшийся, потому что все его грехи сделались ему как ошибки, вменяются ему просто ошибки. В чем тут идея, что человек согрешал, не зная о существовании Бога, не зная воли Божией, и как бы ошибался. А когда он раскаялся, все его грехи и осознаны как ошибки. Знал бы я, что есть Бог, я бы так не ошибался. И тут же Талмуд приводит и говорит, так, разве Рейш Лакиш говорил так? Рейш Лакиш говорил другое. Рейш Лакиш говорил, блажен раскаявшийся, все грехи которого сделались его заслугами. И тут же учителя объясняют, что Рейш Лакиш говорил и то, и другое. Одно о том, что грехи делаются ошибками, он говорил о тех, кто раскаялся из страха, тех, кто испугался и понял, что он ошибался, и что он может сильно получить за свои ошибки, и его грехи сделаются его ошибками. А тех, кто раскаялся и пришел ко Всевышнему из любви, вот этому человеку его грехи вменяются в заслуги. То есть, действительно, человек, который был наркоманом, убийцей, разбойником, если он раскаивается, и он приходит ко Всевышнему, это очень сильно ценится. Вся история взаимоотношений между Рабби Йохананом и Рейш Лакишем, вся она, по сути, именно и состоит из разрешения вот этого самого вопроса. Как познакомились эти два человека? Рабби Йоханан купался в реке. Это был очень красивый человек, о его красоте ходят легенды, и издалека, со спины, на него посмотрел Рейш Лакиш. Имя Рейш Лакиш означает «глава бандитской шайки», «глава разбойников». Он издалека глянул на Рабби Йоханана, подумал, что это женщина, и прыгнул к нему в реку. Сами понимаете, с какими целями. Так сильно, красиво прыгнул, что Рабби Йоханан, посмотрев на него, сказал: «Вот бы твои силы, докторе!» На это Рейш Лакиш сказал ему: «Вот бы твою красоту, женщина!» Рабби Йоханан ответил ему: «У меня есть сестра, родная сестра, которая красивее меня. Если ты раскаиваешься и начнешь изучать Тору, я тебя на ней женю, я ее отдам за тебя замуж. Рейш Лакиш принял эти условия, они стали вместе изучать Тору, и Рейш Лакиш достигнул очень-очень больших высот в Торе и стал одним из ведущих учителей иудаизма. Однажды они сидели и спорили, по традиции они все время спорят, они спорили о том, с какого момента нож считается окончательно сделанным орудием. С какого момента можно сказать, что нож – это нож, и значит, он может получать нечистоту или нечистоту. Один говорил с того момента, как закалили, а другой говорил с того момента, как после закалки обмыли его в ручье. И, услышав мнение Рейш Лакиша, Рабби Йоханан сказал ему: «Ну, ты бандюга, ты бандит, и поэтому ты-то в ножах и разбираешься». Обиженный Рейш Лакиш сказал: «Что ты для меня сделал? Там меня называли Рабби, вождь, здесь меня называют Рабби». Рабби Йоханан сказал: «Я тебя приблизил к Шехине». Но Рейш Лакиш очень расстроился от такого отношения и заболел, слег и умер. Несмотря на то, что сестра Рабби Йоханана, жена Рейш Лакиша, просила его и сказала: «Ради детей сделай», но Рабби Йоханан ответил, что Бог заботится о сиротах. Тогда она просила: «Ради меня сделай». Рабби Йоханан ответил: «Бог заботится и о вдовах». И Рейш Лакиш умер. Умер Рейш Лакиш, и Рабби Йоханан заскучал. Сам Рабби Йоханан загрустил. Почему? Потому что не с кем было учиться. Раввины пригласили ему другого учителя, Бен-Падана, который был очень учтивый, вежливый человек. И что бы ни говорил Рабби Йоханан, он с ним соглашался. Мало того, он приводил какие-то доводы в поддержку мнения Рабби Йоханана. И в конечном счете Рабби Йоханан вспылил и сказал: «Ты похож на Рейш Лакиша? Да-да, я сам знаю, что я красиво сказал. Я сам с собой соглашаюсь, ты мне возрази». И вот на каждую мою фразу Рейш Лакиш приводил 16 возражений. «А ты чего стоишь?» И Рабби Йоханан ходил и кричал, и плакал, и не мог вернуть Рейш Лакиша. Вся суть спора между ними: один говорит, праведник круче, человек, который праведный, он круче, другой говорит: нет, трудно прийти от греховного состояния к любви Божией. Это очень трудно сделать, и поэтому раскаявшийся стоит на ступени выше, чем праведник. Подлинная праведность, она в раскаянии. Для чего Павел вообще вступает в этот спор раввинов? Что он пытается объяснить римлянам? Он пытается им объяснить, что несмотря на то, что они язычники, несмотря на то, что они оккупанты, и что они, троеточие, 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 еще много, можно чего много на них наговорить, но они римляне, предназначены к спасению, и если они раскаются, это не безнадега, и они действительно смогут подняться на очень высокий духовный уровень. Именно это раскаяние и сделает их сынами Авраама. Через раскаяние, не через какое-то подражание, достигается уровень Авраама. Павел говорит это, потому что появлялись учителя, которые говорили: «Вы не спасетесь, если не будете делать то, другое, третье, четвертое, пятое. Для спасения нужно делать вот это и вот это». И Павел резко выступает против этого. Он говорит: нет, исполнение закона не предшествует праведности. Оно, если и может быть, то оно может быть как результат праведности. А праведность вам дастся по милости через вашу веру. Веру во что? Мы дальше это увидим. Но Павел не учит здесь против закона. Павел не противопоставляет злодея и праведника. Павел говорит о том, что закон не должен соблюдаться, не должен исполняться для спасения, для получения чего-то. Что подлинная праведность не в возвращении из страха, во-первых, не в возвращении из гордости, и желание сказать: если я буду вести себя как Авраам, если я буду внешне таков, как Авраам, я стану Авраамом. Нет. Павел сначала, в конце третьей главы, говорил: не тот иудей, кто внешний таков, надо быть внутренним таковым. И здесь Павел говорит о внутреннем соответствии. А внутреннее соответствие достигается через что? Через веру в Иешуа Машиах. И вера – именно то, что вменяется в праведность. Вера – это начало соблюдения чего бы то ни было. Начало закона. После того, как Павел привел пример Авраама, он ссылается еще и на Давида, на 31 Псалом, 1-2 стихи. Павел говорит, мы читаем в 6 стихе 4 главы, послание к Римлянам, конечно, Павел говорит, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. И дальше Павел цитирует первые два стиха из 31 Псалма. «Блажен, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь